Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Континент. Андрей, мы с вами не первый раз уже обращаемся к печатной продукции, не к людям, а к явлениям общественным и отраженным в такой сфере, как журнальная деятельность, издательская деятельность, но тут перед нами с вами очень сложная задача, потому что действительно масштабность нашего разговора предполагает значительную континентальность. Вот уж континент, так континент. Вот уж напечатано, так напечатано. Это огромная совершенно историческое, историко-культурное, литературное, философское явление и наследие, о котором можно говорить очень долго. И даже если я предполагаю сделать выжимку самого главного, самого интересного из этого издания, то получится все равно много томов. Ну, давайте не забегать вперед, давайте не будем сами такими масштабными в нашем пафосе. Это я, прежде всего, критикую самого себя. А давайте начнем по порядку. Вот журнал «Континент». Когда вы впервые услышали об этом журнале и когда вы увидели живьем в руках оригинальный номер этого издания?
Я так правильно понимаю, что, несмотря на мою надежду, промелькнувшую минуту назад, вы не хотите сделать цикл из 52 программ, посвященных исключительно журналу «Континент», да?
Хочу, очень хочу, но не дадут.
Журнал «Континент» такого заслуживал бы. Что касается вашего вопроса, мне очень трудно ответить на этот вопрос, потому что я думал о том, когда мне впервые вообще попал в руки «Континент» или что-нибудь. И, судя по всему, все-таки, я не очень в этом уверен, но все-таки это были сначала самиздатовские перепечатки отдельных страниц «Континента». Или отдельных статей, или отдельных стихов, или, может быть, даже отдельной прозы. Именно перепечатки. Это не было не то, что на ксероксе, как теперь говорят, но даже не было на «Эре». Была такая машинка по размножению печатных страниц, такой прообраз ксерокса в нашей жизни. Короче говоря, именно самиздатовские страницы, где в конце было написано, вот это я очень хорошо помню, «Из континента номер такой-то», мне впервые в руки и попали. А я, конечно, не помню сейчас точно, что это было, но у меня есть подозрение, что это были какие-то стихи. По-моему, стихи Коржавина. Просто кто-то из тех, с кем я общался вот на этом самиздатовском поле, зная мою любовь к стихам Коржавина, мне это дело приволок. Потом я, конечно, услышал про «Континент» по вражеским голосам, но опять-таки как-то не понял, что речь идет о журнале вот такого масштаба. Но прошло какое-то время, прошли, наверное, не недели, а, наверное, месяцы или, может быть, даже несколько лет. Мне стало интересно, что такое журнал «Континент», о котором говорят по радио и о котором шепотом говорят некоторые московские самиздатчики, к которым я имел доступ. И я отправился в то единственное место, где мне могли дать ответ на этот вопрос. Это «Черный рынок» на углу Кузнецкого моста в Москве, где был один человек, такой седовласый, который не то чтобы взял меня под свое крыло, но, тем не менее, некоторые вещи он мне помогал доставать, в том числе и тамиздатовские. Вот я к нему и подошел и сказал, а вот как насчет, я уже знал, что надо говорить не очень громко, как насчет журнала «Континент». Я не успел даже добавить любого номера, потому что, честно говоря, я хотел просто посмотреть, что это такое. Как мой собеседник сразу с негромкого голоса перешел на еле слышный шепот и сказал мне, а знаешь ли ты, он со мной был на «ты», естественно, я с ним был на «вы», а знаешь ли ты, что общего у Орвелла, я уже знал про существование романа 1984 год, Солженицына и «Континента». Я понял, что здесь какой-то подвох, но играть надо было по его правилам. Я сказал, нет, не знаю, а что? Он сказал, за то, за другое и за третье срок автоматически удваивается. И отошел в сторону. И вот долгое время для меня журнал «Континент» был чем-то, за что срок автоматически удваивается. Я понял, при обыске, если найдут и так далее. Но самое смешное, что вскоре после этого этот журнал ко мне каким-то образом попал в руки. Не то, что мне его принесли, я просто увидел его в доме одних своих друзей. Я его полистал, и первый раз он на меня не произвел ни малейшего впечатления, потому что там не было призывов «идем на Кремль», «смерть большевикам», «долой советскую систему». Это был серьезный журнал, и мне показалось, что вот «Новый мир» 60-х годов вроде бы был даже поинтереснее, должен признаться я. И только потом уже, когда в этом же доме я взял следующие номера журнала и мог спокойно сесть в кресло, полистать, почитать, и уже меня было от него не оттащить, вот тогда я только начал понимать, какая глыба этот журнал «Континент». А как это было у вас?
Я думаю, что во второй половине 70-х годов я познакомился с этим журналом. Это был какой-нибудь номер 15 или 16. Ну, с учетом того, что выходили 4 номера в год с 74-го года, значит, 4 года нужно прибавить. Да, это примерно 78-79 год. Тогда вообще полезли в руки самые разные там издатские журналы. Одновременно был какой-то из первых синтаксисов. Тогда же появился журнальчик «Эхо», который издавали Марамзин и Хвостенко, и некоторые другие. В общем, время было страшно интересное, журналы были разные, я даже не понимал, какая между ними может существовать полемика и в чем она должна заключаться, но в конце концов мне было 20 лет, и соображал я тогда плохо. Да просто не было, я не находился в гуще той полемики, чтобы расслышать разность этих голосов. Единственное, что было совершенно понятно, что «Континент» принадлежит по своему журнальному статусу и журнальному жанру, так сказать, к разряду толстых журналов. Толстый журнал, я напомню тем, кто это забыл, это есть русский феномен, но не только в XIX веке, не только русский, но в 20-м и во второй половине 20 века это характерно русский, российский феномен такого издания, которое включает в себя не только литературу, прозу, поэзию, драматургию и, скажем, публицистику или литературную критику, но масса других вещей. Например, полемику, например, письма в редакцию, например, переводы, интервью, всевозможные отклики на разные темы, науку, обозрение каких-то модных интеллектуальных течений и так далее. В общем, это журнал, это издание, в каждом номере которого есть некая энциклопедия каких-то проблем. Пусть и кусочки этой энциклопедии, пусть что-то было в предыдущем номере, что-то будет в последующем, но, тем не менее, вот подшивка, скажем, за год или за несколько лет должна погрузить читателя именно в энциклопедическое состояние ума, состояние души, в понимание самых-самых разных гуманитарных, религиозных, как в случае «Континента», или атеистических, внерелигиозных проблем, как с массой русских журналов конца 19-го, начала 20 века, в литературные проблемы, а также познакомить с жизнью других народов, с разными точками зрения и тому подобное. Вот «Континент» принадлежал к этому самому типу журналов, то есть в нем было абсолютно все. И читая его от корки до корки, ты погружался в эти проблемы. А особенность второй половины 70-х годов в Советском Союзе заключалась в том, что таких свободных изданий просто не существовало. Вы, Андрей, говорите, что иногда сравнение было не в пользу «Континента», а у вас порой в пользу «Нового мира». Согласен. Конечно, вы имеете в виду лучшую пору «Нового мира», то есть 60-е годы, да, особенно начало и середину. Конечно, согласен. «Новый мир» при Твардовском был изумительным совершенно изданием, и тем не менее «Континент» мог печатать действительно все, что хотел, действительно без оглядки. Цензуры в «Континенте» не было. «Континент» был примером того, каким должен быть журнал в свободной России, если бы не было властей со своей идеологией, с доктринами, с ограничениями и с правилами игры. «Континент» — это был гимн свободе. И уж когда тебе 20 лет, листание такого журнала приводило в полный восторг и заставляло, конечно, с омерзением отталкиваться, отворачиваться от отечественной продукции подобного рода. Для того, чтобы не уходить вглубь проблемы, давайте, Андрей, напомним, что на волнах Радио Свобода в программе «Алфавит инакомыслия» передача, посвященная журналу «Континент». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Чтобы не было слишком много слов, чтобы не было перекоса в сторону словесности, давайте разбавим наш разговор какой-нибудь музыкой. Вы у нас ответственны в нашем тандеме за музыкальное сопровождение наших тем. Что принесли вы сегодня?
Когда вы говорили, Иван, что журнал, толстый журнал, и в частности журнал «Континент», это была энциклопедия всей культурной жизни, так сказать, культурной, в чем-то политической и так далее, я не могу внутренне не возмутиться вашим словам, потому что чего, например, лично мне не хватало всегда в «Континенте», это того, что называется широким словом «музыка». Нет, разумеется, я не надеялся, что когда-нибудь в «Континент» будет вкладываться пластинка, пусть даже гибкая. Хотя вот теперь я думаю, а почему нет? Это вполне позволяло технологии того времени. Или кассета, компакт-дисков тогда еще не было. Или что вообще у «Континента» будет какая-нибудь фонобиблиотека, фоноиздание. Нет, меня всегда удивляло то, что ни один из наших толстых журналов, и российских, и советских, и «Новый мир», как вы сказали, лучшее время 60-е годы, и потом «Континент», вообще не замечали существования музыки. А ведь в то время, казалось бы, «Континент» мог уделить внимание Ростроповичу и Вишневской не только как политэмигрантам, но еще как выдающимся музыкантам. А Андрей Волконский, наверное, мог бы много рассказать о том, что творится в музыкальной жизни в СССР, но примеров здесь может быть очень много. Поэтому, если поднимать вопрос «Континент и музыка», то первое, что хочется ответить – ноль. Нет никакой связи между «Континентом» и музыкой. Но, тем не менее, среди авторов «Континента» были люди, которые с музыкой были теснейшим образом связаны. Это, конечно, прежде всего Александр Галич и Юз Олешковский. И я предлагаю разбавить нашу повествовательную часть именно песней Галича, ну, прямо вот на выбор. Давайте попробуем послушать «Опыт ностальгии». Если я не ошибаюсь, текст этой песни был опубликован в журнале «Континент» практически сразу во втором номере издания.
«Не жалею ничуть, ни о чем не жалею. Ни границы над сердцем моим не вольны, ни года. Так зачем же я вдруг при одной только мысли шалею, что уже никогда, никогда, Боже мой, никогда. Подожди, успокойся, подумай, а что никогда? Широт заполярных метелей, Тарханы, Владимир, Ирпень, как много мы не доглядели, не поздно ли казниться теперь? Мы с каждым мгновеньем бессильней, хоть наша вина не вина, над блочно-панельной Россией, как лагерный номер луна. Обкомы, горкомы, райкомы, в подтеках снегов и дождей, в их окнах, как бельма, трахомы, давно никому не знакомы, безликие лики вождей, в их залах прокуренных волки пинают людей, как собак, а после те самые волки усядутся в черные «Волги», закурят вирджинский табак. И дач государственных охра укроет посадских светил, не будет мордастая вохра следить, чтобы никто не следил. И в баньке протопленной жарко запляшет косматая чуть. Ужель тебе этого жалко? Ни капли не жалко, ничуть. Я не вспомню, клянусь, я и первые годы не вспомню, Севастопольский берег, младенчество зыбкое быль, и таинственный спуск в Херсонесскую каменоломню, и на детской матроске Эллады певучая пыль я не вспомню, клянусь. Но что же ты вспомнишь? Что? А что же я вспомню? Усмешку на гадком чиновном лице, мою неуклюжую спешку и жалкую ярость в конце. Я в грусть по березкам не верю, разлуку слезами не мерь. Не надо ли эту потерю приписывать к счету потерь?
Это была песня Александра Галича «Опыт ностальгии», текст которой был опубликован на страницах журнала «Континент». И если вернуться к тому, что вы говорили о цензуре, Иван, мне кажется, здесь нужно очень четко понять, что есть слово «цензура». Да, конечно, у «Континента» не было и не могло быть советской государственной партийной цензуры, это так. Но, тем не менее, как вы сказали, был строгий отбор. И достаточно интересный вопрос, когда отбор становится цензурой, ну, предположим, редколлегии. Почему некоторые тексты, как мы с вами прекрасно знаем, не могли быть напечатаны в «Континенте» и были редколлегией отвергнуты? Вот где решение эстетическое переходит в решение идеологическое или даже политическое? По-моему, это очень интересно как раз на примере «Континента».
Я с вами согласен, но, пользуясь своим правом соведущего, не могу тут же не возразить вам на ваш тезис об отсутствии музыки применительно к журналу «Континент». Да, конечно, пластинок не вкладывалось, никакие ноты даже по Брайлю на страницах этого парижского издания не публиковались, и тем не менее, вот передо мной в студии лежит «Континент» номер 32. Это год 82-й. И в самом центре обложки, а обложки всегда шли иллюстрированные портретами героев данного томика, портрет Жоржа Брассанса, или Брассенса, как в последнее время стали писать, хотя в «Континенте» писали уже тогда, потому что по-французски он произносится «Брассенс», несмотря на сочетание «ЕН», которое вроде бы должно читаться как «Ан». Тем не менее, «Брассенс». Песни Жоржа Брассенса на странице 182. Перевод и предисловие Василия Битаки. И очень симпатичная фраза мне понравилась. «И музыка стиха, поддержанная музыкой струн, звучит и будет звучать». Василий Битаки переводит несколько песен Жоржа Брассенса в этом номере. Я понимаю, Андрей, что это, с моей стороны, жалкая попытка вам возразить. И тем не менее, конечно же, музыке уделялось внимание. Хотя, видите, в данном случае в тексте. А на обороте этого самого 32-го номера «Континента» портрет Мстислава Ростроповича работы Гаврила Гликмана 1972 года. И сидит Ростропович, растопырив свои колени, и у него между ног стоит его знаменитая виолончель, но только авангардно-красного, небывалого, как фонарь цвета. То есть, конечно, музыкальных вопросов «Континент» касался. Но все-таки вы правы в том смысле, что журнал и не претендует на то, чтобы давать, присылать, вкладывать музыку своим читателям. Для этого есть весь остальной мир, весь остальной окоем. И, скажем, эмигрантские издательства, они работали комплементарно, то есть дополняя друг друга. Издательство «Имка Пресс», например, выпускало наборы компактных кассет с музыкой, запрещенной в Советском Союзе. И эти кассеты отправлялись так же, как сам журнал «Континент», в Советский Союз, передавали советским туристам, иностранцам для провоза через отечественную таможню и так далее, и так далее. Но я думаю, что нужно сказать просто несколько слов. Мы уж с вами говорим о проблемах и особенностях этого издания, о его самом начале, о возникновении. Но прежде всего название «Континент». Известно, что его предложил Максимову еще в Советском Союзе Александр Исаевич Солженицын. Это было до, соответственно, отъезда Солженицына и до отъезда Максимова, когда обсуждалась возможность выхода, выпуска в эмиграции куда были так или иначе нацелены очень многие деятели советского андерграунда и подполья литературного, выпуска такого свободного журнала, который объединял бы все то, что было в разрозненном, мозаичном виде и форме в Москве, Ленинграде и других советских городах. «Континент», конечно, нес в себе большой смысл. Объединение, соединение в каком-то большом целом континента сопротивления советской власти, коммунизму, диктатуре большевистской и так далее, и так далее. Причем то, что название родилось в голове у Солженицына, тоже не случайно. Он автор тогда еще не вышедшего, разговор нужно отнести к 73-му году, тогда еще не вышедшего «Архипелага ГУЛАГ», то есть «Архипелага», раздробленной, раскрошенной на мельчайшие осколки лагерной системы подавления свободы в стране, подавления духа, подавления жизни людей и творчества их. А континент должен был в противовес «Архипелагу», должен был как раз собрать воедино и зацементировать идею и пафос сопротивления, пафос противостояния. Но настало время представить первый номер «Континента». Он появился из печати в октябре 1974 года, когда Максимов смог собрать команду, найти финансирование, а первые два номера выходили при финансовой поддержке Александра Солженицына, но в основном при поддержке большого издательского концерна Акселя Шпрингера. Это были деньги, приходящие из Германии, хотя часто встречаешь такое ошибочное утверждение, что первый номер «Континента» и вышел в Германии, в ФРГ. Нет, это неверно, он всегда выходил в Париже, начиная с первого номера, но деньги были Акселя Шпрингера. Так вот, для первого номера Максимов собрал редакционную коллегию. Главный редактор он сам, Владимир Максимов, ответственный секретарь первые несколько номеров Игорь Голомшток. Игорь Голомшток жил тогда в Лондоне, но это не мешало ему, этому известному искусствоведу и соавтору Андрея Синявского, быть ответственным секретарем. Он приезжал в Париж. Журнал выходил при сотрудничестве Джорджа Бейли, Александра Галича, Ежи Гидройца, Герлинга Грудзинского, Милована Джилоса, Зидлера, Ионеско, Наума Коржавина, Роберта Конквиста, Пахмана, Сахарова, Игнацио Силоне, Синявского, Странника, он же архиепископ Иоанн Сан-Франциский, Юзефа Чапского, Зинаиды Шаховской, Александра Шмемана и Карла Густава Штрема. Видно уже по составу перечисленных лиц, что издание действительно международное. Но журнал — это не только и не столько его редколлегия, сколько редакция. Люди, мастерящие номер ежедневно, читающие и правящие рукописи, набирающие текст на композере, так в свое время назывались наборные компьютеры. И здесь следует назвать прежде всего Наталью Горбаневскую, заместителя Максимова, и Виолетту Иверни, ответственного редактора «Континента», на плечах которых лежала основная нагрузка. Ну и, конечно, Горбаневская и Иверни — это очень известные русские поэты. Первый номер «Континента» был, как это часто вводилось в истории периодической печати, отпечатан гораздо большим тиражом, чем все последующие. Первый номер, он представительский, он раздаривается, он рассылается всевозможным библиотекам, он презентуется на встречах, на пресс-конференциях и так далее, и Владимир Максимов подписал, поставил дарственную надпись на огромном числе копий. И можно сказать, что число экземпляров без подписи Максимова гораздо более редки, чем экземпляры с его подписью. Вот я держу журнал в моем комплекте. Он подарен некой Алле Сергеевне заочно с благодарностью. 19 октября 1974 года. В. Максимов. Кто такая Алла Сергеевна? За что ей выносится благодарность? И явно, что Максимов не знает, кто эта дама, он не знает ее лично, но заочно благодарит за какую-то помощь, оказанную «Континенту». Через каких-то друзей он дарит. Я знаю, Андрей, вы рассказывали, что у вас тоже был журнал «Континент» с дарственной надписью Максимова, правда? Он сохранился у вас?
Нет, к сожалению, это одна из горестных потерь. При многочисленных переездах, при абсолютно наплевательском в свое время отношении к тому, что потом стало дорогой редкостью, дорогой сердцу, а не финансово, когда любые книги, любые журналы давались направо и налево всем желающим почитать. Короче говоря, после всего этого этот экземпляр журнала просто с автографом, без дарственной надписи Максима, он испарился. У меня есть несколько таких потерь. Книги, подаренные мне княгиней Шаховской, и вот в том числе вот и первый номер «Континента», исчезли бесследно. Единственная надежда, что попали, надеюсь, в руки достойных людей.
Позвольте мне хотя бы пробежаться по оглавлению одного случайно снятого сегодня утром перед записью с полки номера, а я говорил, что это номер 32-й, это «Континент» уже в своем мощном развитии, и можно себе представить и его рубрики, которые были уже разработаны и закреплены, и круг авторов, и, в общем, понять, что это было за издание, каков был его хотя бы тематический уровень, и как жалко, что он не попадал мгновенно в руки советским читателям, а с большим запозданием и, в общем, разрозненно и почти случайно. Вот содержание 32-го номера. Круг рассказчиков. Геннадий Покрас, Николай Шатров, Владимир Олейников. Еще круг рассказчиков. Юрий Гальперин. Стихи. Рина Левинзон, Леонид Чертков, Леонид Йоффе. Владимир Максимов, «Чаша ярости», роман. Часть вторая. Стихи, Лия Владимирова, Валерий Петроченков. Снова рассказы. Марк Зайчик и Жорж Брассенс, «Песня». Перевод, как мы уже говорили, Василия Битаки. Юрий Милославский. Рассказ «Лирический тенор». «Россия и действительность». Очень могущественная организация, публикация Марка Поповского. «Восточноевропейский диалог», Сергей Солдатов, «Эстонский узел». «Запад и Восток», Отто Ульч, «Неприятный отчет об американской правовой практике». «Факты и свидетельства», Феликс Светов, Лев Консон. «Религия и философия», Вадим Янков. «Истоки», Вальтер Ламе. «Ошибка, которая хуже преступления». «Звуковые барьеры радиовещания». «Носороги за работой» — это подзаголовок. Эдуард Штейн, «Шахматные позывные», радиостанции «Голос Америки». «Искусство» — Дмитриев, «Размышления с кистью в руках». «Литература и время» — Александр Сапровский, «Конец прекрасной эпохи». «Литературный архив» — Жорж Нева, «Забытая заметка блока о 12». «Колонка редактора», «Наша почта», «Критика и библиография», «Коротко о книгах», «По страницам журналов», «Наша анкета», «Встреча с Михаилом Шемякиным» и, как регулярно бывало в «Континенте», специальное приложение, посвященное в данном случае феномену эмигрантского самиздата, то есть тому, что невозможно увидеть на страницах печати. Всегда есть материалы, как известно, при любой политике, при любой свободе, которые отвергаются теми иными журналами. Андрей, я благодарю вас за ту поправку, которую вы внесли в самом начале нашего разговора, что совсем не все печаталось в «Континенте». Действительно, были материалы, которые отвергались.
Вот видите, Иван, даже перечень случайного номера показывает, что музыка, о которой я говорил, имела совершенно другой смысл для этого журнала. Битаки переводил не песни Брассенса, он переводил тексты, стихи Брассенса. И портрет Ростроповича с красной виолончелью имеет такое же отношение к музыке, как фотография Ростроповича с автоматом при защите Белого дома. А уж поверьте мне, Ростропович мог много что рассказать о его попытках пробить на советскую филармоническую эстраду произведения многих современных, вообще и современных ему, советских, российских композиторов, авангардистов. То есть музыки в «Континенте» не было. Давайте согласимся с этим. Это не значит, что это большой минус. Просто это та часть культуры, которую «Континент» охватить не мог. Ну и, наверное, хорошо, что не пытался, если это настолько было не его. В отличие от живописи, кстати, которая была представлена намного больше в таком случае, потому что, начиная с первого номера, уже пошли статьи, в частности, Голомштока, о живописи. Хотя живопись точно так же картинками не была представлена в журнале. Это я просто говорю в защиту своего тезиса о незамечаемости музыки, о невидимости музыки для толстых журналов.
Я напомню, что на волнах радио «Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Континент. В континенте не было музыки, утверждает Андрей Гаврилов, мой уважаемый собеседник, хотя я с удовольствием в следующий раз подготовил перечень музыкальных тем, которые в континенте тем не менее обсуждались, ну, например, интервью с Андреем Волконским, композитором, и прочие. Но действительно трудно себе представить в печатном издании какие-то музыкальные темы, кроме разговоров об этом виде искусства. Давайте восполним этот пробел, Андрей, и в нашей сегодняшней программе предъявим нашим слушателям какую-то музыку, которая, по-вашему, имеет отношение к этому изданию.
С удовольствием. На страницах «Континента» публиковались тексты Юза Олешковского. В частности, была подборка под названием «Старые песни» или «Старые песенки». Вот прошу прощения, у меня вот это выскочило сейчас из головы. Но среди этих песен или песенок была одна весьма нехарактерная для Юза песня, которую я с удовольствием сейчас представлю вам, Иван, и нашим слушателям. Она называется «Осенний романс». Ну и, естественно, в журнале был опубликован только текст этого произведения.
Под сенью трепетной осенних хладных крыл на берегу божественной разлуки ненастная листва и птах тоскливы звуки и ветер северный и прах земли уныл. И долго я стою над стынущим ручьем, и часто я брожу в холодном мироздании, прижавшись, как скрипач, задумчивым плечом к багряной веточке, к музыке увиданья, примечу белый гриб, чело пред ним склоняю, а вот часов и дней не замечаю я, любезной осенью все лучше понимаю. Тварь благодарная, премудрость бытия.
Это была песня Юза Олешковского «Осенний романс», текст которой впервые был напечатан на страницах журнала «Континент».
Несколько слов необходимо сказать о, так сказать, внешних параметрах журнала. Редакция «Парижского континента» просуществовала до 65-го номера, который вышел в свет в 90-м году. Это, что называется, героический период существования издания. Последние номера после смерти Акселя Шпрингера по финансовым причинам печатались в Польше, и средства на них собирались в кругу друзей журнала. Один из номеров напечатан на личные средства Владимира Максимова и Натальи Горбаневской. С 66-го номера издание перебралось в Москву, и журнал возглавил литературовед Игорь Виноградов. Эта эпоха находится уже за гранью наших разговоров в алфавите инакомыслия. Андрей, расскажите о ваших самых сильных, самых важных, запомнившихся впечатлениях как читателя этого издания. Что вот до сих пор вы помните? Какие тексты, какие стихи, какую прозу, какую публицистику, какие имена?
Вы знаете, но одна из сложностей для меня как читателя, связанная с журналом «Континент», это некоторая, ну, может быть, со временем изменившаяся, но, тем не менее, всеядность журнала. А давайте вспомним с вами, кого мы упоминали. Битаки, Олешковский, Бродский, Галич, Горбаневская, Каржавин, Липкин, Герман Плесецкий, Сабгир, Чичибабин, это только я беру поэтов, да? Войнович, Гринштейн, Довлатов, Некрасов, Орвел, если брать прозаиков. Если брать публицистов, то, ну, просто на выбор. Зиновьев, Буковский, Кузнецов, Мамлеев, Михник. Вот мне, как читателю, в то время, честно говоря, иногда было сложновато разобраться в этом потоке прекрасных имен, потрясающих имен, замечательных авторов, которые зачастую были друг с другом не согласны, но у человека, который, у молодого человека, который находился в этот момент в Советском Союзе, вызывали восхищение смелостью, оригинальностью, ну, в чем-то, может быть, даже неповторимостью суждений. Мне представляется, что вот эта странная, немножечко, если смотреть из сегодняшнего дня, смесь авторов, где Лимонов был представлен, например, Бродским, а Каржавин писал о Че Геваре, вот мне представляется, что эта смесь в итоге пошла не на пользу журналу. Это не то, что я предлагал бы Максимову, упаси Господи, за такую чудовищную мысль, чуть-чуть ограничить охват как бы эмигрантской литературы. Ни в коем случае. Но именно это привело к тому, как мне кажется, что появились другие параллельные журналы, которые перетянули к себе часть континентских, чуть не сказал континентальных, авторов. Ну, начиная, например, с самого Андрея Синявского, одного из тех, кому Максимов в первую очередь предложил совместно издавать журнал. Что же касается текстов, на меня очень сильное впечатление в свое время произвели публицистические тексты Коржавина, но я вообще люблю Коржавина и как поэта, и как публициста, и то, что он писал о Че Геваре, для меня было настолько неожиданно для юноши, выросшего в Советском Союзе, что я помню, я просто до дыр зачитал этот самиздатовскую распечатку, которая мне попала в руки. А из прозы... Но такие блистательные имена, что, честно говоря, даже я теряюсь. Ну, конечно, Ерофеев, Венедикт Ерофеев. Конечно, Виктор Некрасов. Конечно, Фридрих Горенштейн. Я даже не знаю, кого еще назвать. Я, наверное, могу назвать скорее тех, на кого я, к сожалению, по неопытности или по неграмотности мог не обратить должного внимания. Я мог пропустить, к сожалению, то, что потом читал с восторгом тексты Янова. Я мог пропустить тексты Померанца или Пятигорского. Я мог пропустить тексты Жоржа Нева или Бориса Парамонова. То есть людей, к которым я потом вернулся и читал, повторяю, с восторгом, но которые в то время чуть-чуть для меня оставались в тени на фоне блистательных поэтических или прозаических текстов. Да, и, конечно, нельзя забыть про тексты Солженицына, который большинством читателей в СССР, кому попадал в руки журнал, прочитывались, какие бы это тексты ни были, в первую очередь. А что на вас произвело наибольшее впечатление?
А вот очень сложно ответить, Андрей, на этот вопрос, который я вам же и предложил. Что больше всего запомнилось от «Континента» в те годы? Теперь-то, уже перечитывая подряд номера, благо есть такая возможность, конечно, выискиваешь, капризничаешь, с чем-то соглашаешься, с чем-то нет, и ценишь именно полноту и разнообразие. Вот вам кажется, что слишком широк был диапазон интересов «Континента», а теперь видно, почему, собственно, в нем или вокруг него происходили те конфликты, которые происходили. И, мне кажется, и казалось тогда современникам, что они происходили, их причина, их исток в том, что «Континент» отказывался от определенного ракурса взгляда на те проблемы, которые обсуждал. И я, конечно, имею в виду главнейший из конфликтов, первейший, который возник вокруг «Континента» или внутри «Континента», это конфликт между Андреем Синявским и Владимиром Максимовым. Ведь Синявский с самого начала, еще до выхода первого номера, был ближайшим другом, коллегой и соратником Максимова. Максимов приехал к Синявскому с самого начала и стал с ним обсуждать программу этого журнала, его перспективы, его горизонты. И два литератора, два писателя во многом радостно соглашались друг с другом. Еще ничего, никакой тучки на горизонте не было. Тучка возникла сразу же в первом номере, но не была друзьями обозначена так, как она обозначилась в сердцах, в душах и в мыслях читателей. Я имею в виду первую же статью, опубликованную Андреем Синявским под псевдонимом Абрам Терц «Литературный процесс в России». Надо сказать, что сейчас, когда читаешь эту статью, уже начитавшись Солженицына, чувствуешь, что насколько Александр Исаевич в своем «Теленке» как бы ставит некое кривое или несколько искажающее зеркало против статьи Синявского. И там речь идет, по крайней мере, начинается «Теленок» с размышлений о писателе-подпольщике. Конечно, Солженицын начинал свою книгу, «Теленка» начинал еще в Советском Союзе, еще вообще во второй половине 60-х годов. И тем не менее, «Теленок», который вышел через год после статьи Синявского, очень отражал позицию Андрея Донатовича, причем отражал именно во втором смысле этого слова. Отражал, то есть отвергал, а не просто копировал. Статья Абрама Терца Андрея Синявского была в частности посвящена проблеме эмиграции, то есть болезненной для Солженицына проблеме, который, напомню, был против любой эмиграции. Он считал, что писатель должен оставаться и бороться на родине. «Сейчас, — писал Синявский, — на повестке дня третья эмиграция, третья за время советской власти, за 57 лет. Пока что ее подавляющую часть составляют евреи, которых более-менее выпускают. Но если бы выпускали всех, еще неизвестно, кто бы перевесил — литовцы, латыши, русские или украинцы. Хорошо, что выпускают евреев. Хоть евреев. И это не просто переселение народа на свою историческую родину, а прежде всего и главным образом, и вот тут самое важное у Синявского, бегство из России. Значит, пришлось солоно, значит, допекли. Кое-кто сходит с ума, вырвавшись на волю. Кто-то бедствует, ищет, к чему бы русскому приткнуться в этом раздольном, безвоздушном, чужеземном море. Но все бегут и бегут. Россия-мать, Россия-сука, ты ответишь, и за это очередное, вскормленное тобою и выброшенное потом на помойку с позором, дитя. Вот, собственно, этого пассажа Синявскому и не простили никогда. Ни книга «Прогулки с Пушкиным», ни «В тени Гоголя», ни какие-то другие его последующие заявления и публицистика, ничто не сравнилось в своей греховности, с точки зрения оппонентов Синявского, с этим самым абзацем. «Россия, мать, Россия, сука, так говорить нельзя, ни при каких обстоятельствах, ни в каком контексте». Вот обвинение, которое было предъявлено Абраму Терцу. Предъявлено и Солженицыным, и самим Максимовым, но, повторяю, высказано не сразу, и теми, кто занимал консервативно-патриотическую, консервативно-националистическую позицию. Еще одну вещь непременно нужно сказать о конфликте, о проблемах взаимоотношения континентовцев и других русских писателей, живших тогда в эмиграции. Это конфликт отношения к Западу. Это проблема, которая вставала для всех, кто среди чужеземцев жил и выпускал какие-то русские издания. Это была проблема и для континента, и для его оппонента в виде синтаксиса. В чем тут дело? Максимов Владимир Емельянович был, безусловно, человеком, который относился к России и к ее проблемам со жгучей серьезностью. Это, я говорю, совсем не в осуждение, это просто тип сознания. Это такой психофизиологический феномен. О России нельзя говорить хихоньки-хахоньки. Россия — это трагедия нашего сознания. Для Синявского позиция была несколько иной. Можно иронизировать, можно посмеиваться. Это не значит, что Синявский любил Россию меньше, чем Максимов. Вообще тут ни с каким безменом, ни с какими весами, ни с каким штангенциркулем подходить невозможно, потому что окажешься в полных идиотах. Кто больший патриот, кто меньший, это просто не имеет значения. Я нисколько не сомневаюсь, что понимали, знали и любили Россию они, условно говоря, одинаково. И книга Синявского великолепная, потрясающая, может быть, одна из лучших его книг «Голос из хора», книга, основанная на его лагерных впечатлениях, на русском языке, который он почувствовал, воспринял, вобрал в себя, и которым он восхитился в лагере за несколько лет сидения там. Эта книга как раз и говорит о том, как Андрей Донатович понимал все русское. Но, опять-таки, я не буду сравнивать, я не буду взвешивать. Я хочу сказать об отношении одного россиянина и другого россиянина к Западу, к западной позиции, не к западной культуре, а к позиции в отношении России. Владимир Емельянович Максимов осуждал западную левую интеллигенцию, а университетские круги все были левые на Западе в те годы, да и сейчас, конечно. Так вот, осуждая западную левую интеллигенцию, он обвинял их в слепоте, в политической слепоте, в исторической близорукости, в непонимании, в непризнании того, что современная большевистская, коммунистическая, кремлевская Россия есть величайшее зло. Не Россия, сука, а большевистская власть, сука. Вот Максимов здесь проводил очень четкую границу и осуждал, обвинял западную интеллигенцию в ее слепоте и называл таких западных интеллигентов носорогами. Он написал большую публицистическую работу под названием «Сага о носорогах», где обвинил очень многих общих знакомых, в частности, писателя Генриха Бёля, так много сделавшего для поддержки наших изгнанников и наших подпольщиков. Обвинил его в том, что он все-таки оглядывается на Москву, оглядывается на Советский Союз, на Кремль и пытается дружить с какими-то советскими структурами, пусть и занимая критическую позицию. Позиция «Синтаксиса», журнала «Розанова» и «Синявского» и авторов, в частности, Ефима Григорьевича Эткинда, одной из важнейших фигур в «Синтаксисе», была прямо противоположна. С Советским Союзом можно иметь дело. Только выборочно, осторожно и нужно и следует поддерживать западных исследователей России, западных славистов, западных русистов, которые ездят в Советский Союз, его изучают, переводят советских авторов и хотят, чтобы их работы тоже там печатались. Потому что если воздвигнуть очередную Берлинскую стену, то все, тупик. Мы замыкаемся, мы живем в своем изолированном мире, и никакого развития, никакого осмоса, никакого общения нет, и это самое гибельное и нелепое, что может быть. Вот та платформа, на которой поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, Владимир Емельянович с Андреем Донатовичем. Это важнейший конфликт. Из него никто не вышел победителем. Из этого конфликта. Может быть, и та точка зрения, и другая. Во всяком случае, она составила содержание второй половины 70-х и почти всех 80-х годов, пока существовали эти оба издания. Не могу удержаться и не отметить той иронии, с какой судьба посмеялась над участниками непримиримой полемики. Максимов годами намекал, что подозревает Синявского в сотрудничестве с КГБ. Хуже обвинения было, конечно, не придумать. Защитники Абрама Терца, разумеется, возмущались. Но вот в 1984 году Синявский выпустил автобиографический роман «Спокойной ночи», в котором рассказал, как в конце 40-х его завербовало КГБ для того, чтобы следить за московской знакомой Элен Пельтье, дочерью французского военно-морского атташе, как он выдал ей эту тайну, как Лубянка заставляла его жениться на ней, как его на секретном самолете возили в город Вену в 52-м году на свидание с Элен, и как из этого у чекистов ничего не вышло. Максимов торжествовал. Победа! Он, рьяный антикоммунист, был прав. Враг Синявский повержен. Но судьба терпеливо ждала и посмеивалась. Когда Советский Союз развалился, Владимир Емельянович Максимов в своем неприятии Запада, в отторжении новых российских порядков, стал печататься у коммунистических зубров в газете «Завтра». Вдову Клико открывал уже держатель «Синтаксиса».
Мне очень хотелось бы сказать, Иван, только одно. Я хотел бы напомнить вам, как происходил разрыв, потому что обмен письмами при всей внутренней горечи, при всем, может быть, внутреннем неприятии позиций друг друга, он происходил так, как, я боюсь, нынешним поколениям не снилось. Надо учиться деликатности двух непримиримых сторон. Хочу просто напомнить, что 19 июля 1975 года Синявский написал Максимову: «Хочу просить у вас отставку из 5-го номера, вычеркнуть мое имя из членов редколлегии, оставив его в списке, кавычки, при участии авторов, кавычки. Выход из редколлегии я намерен подавать как можно скромнее и тише, и в случае вопросов сторонних лиц, если таковые возникнут, мотивировать просто отсутствием времени, что в переложении на мои силы будет в общем и правдой. В душе сохраняю преданность континенту и всегда буду рад помочь, чем только умею. Надеюсь, мой уход из редколлегии не ухудшит наши с вами дружеские отношения, а, может быть, и улучшит». Но это не целиком письмо, я просто взял из него несколько цитат. А Максимов на следующий день ему ответил: «Дорогой Андрей Донатович, без всякого кокетства и лукавой задней мысли, я должен сказать вам, что весьма сожалею о вашем, даже тихом, как вы называете, выходе из континента. но вы достаточно ответственный человек, чтобы решать за себя. Как это нам с вами, старым скептикам, не покажется смешно, мы начали историческое дело. И если в самом начале пути мы начинаем расходиться из-за эмоциональных пустяков, то мы не стоим этого дела, и грош нам цена при всех наших литературных достоинствах. Честно говоря, вот эту переписку, когда я прочел, конечно, много позже, потому что даже если она была опубликована, чего я не помню, честно говоря, я тогда на это не обратил внимания. Когда я перечитал ее, я не могу сказать, что я прослезился, у меня не тот характер, но я готов был снять шляпу перед тем и другим человеком.
Да, совершенно верно. И вот точно так же можно перенести это снимание шляпы и вообще на общее впечатление, на итог, на результат чтение, перечитывание и пересматривание, перелистывание двух подборок журнала «Континент» и журнала «Синтаксис». Знаете, когда пытаются, а почему-то русские читатели очень часто пытаются дать 100 очков одному спорящему и 0 другому. Это напоминает вопрос, кого ты больше любишь, маму или папу? Да как можно маму и папу разорвать вообще? У мамы одно хорошо, у папы другое, и вообще они соединены навеки в сознании человека. Вот мы все, я во всяком случае, был как бы таким читательским ребенком, когда я читал в свои 20 лет и один журнал, и другой. Да, временами один больше, другой меньше. Потом, попав за границу, у меня пропорции снова стали как-то меняться и перемешиваться. И тем не менее, я бесконечно, бесконечно благодарен тому истории литературы, что в 70-е, 80-е и в 90-е годы существовали эти два издания, а они были, не сомневаюсь, самыми интересными из того, что вообще можно было читать в те годы. Они до сих пор во многом актуальны, там поставлены такие вопросы, которые волнуют российского и не только российского читателя и по сегодня, вопросы, которые не решены до сих пор. Эстетическая планка и того, и другого журнала высочайшая. Разделение очень часто проходит искусственно и стилистически, как сказал бы Андрей Синявский. Но, конечно, стилистическое несогласие, стилистическое отторжение – оно и есть самое главное. Хмурый ты, насупленный, или ты весельчак, ироничный ты человек, или несколько суровый. Вот здесь проходит, мне кажется, граница ничуть не менее важная, чем твои историосовские взгляды, чем твоя любовь или нелюбовь к твоей отчизне и прочее, и прочее. Мне кажется, что эстетические и стилистические разногласия между двумя гигантами русской эмигрантской прессы, «Континентом» и «Синтаксисом», эти различия были крупнейшими, но это, собственно, и есть различия между мамой и папой. А для меня они нераздельны. Андрей, давайте завершим наш разговор еще одной песней, еще одной музыкой из принесенных вами.
А вы знаете, тут я хочу, если можно, вернуться к моему тезису об отсутствии, окей, в кавычках, отсутствии музыки на страницах «Континента» и закончить не музыкой, а закончить стихами. Одно из стихотворений Галича, которое впервые было напечатано в журнале «Континент» в авторском исполнении. Александр Галич читает стихотворение, слушая Баха.
На стене прозвенела гитара, зацвели на обоих цветы. Одиночество Божьего дара, как прекрасный горесть на ты. Есть ли в мире волшебней, чем это, всей докуки земной вопреки, одиночество звука и цвета и паденье последней строки? Отправляется небыль в дорогу и становится былью потом, кто же смеет приказывать Богу и заведовать Божьим путем. Но к словам ограненным строкою, но к холсту, превращенному в дым, так легко прикоснуться рукою, и соблазн этот так нестерпим. И не знают вельможные каты, что не всякая близость близка, и что в храм раминорной токаты недействительны их пропуска.
Это был Александр Галич и его стихотворение «Слушая Баха», текст которого был напечатан впервые на страницах журнала «Континент».
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита инакомыслия», который был посвящен сегодня журналу «Континент». Режиссер Наталья Аркадьева и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.